Всем привет, меня зовут Мария, я созависимая. Прежде чем спикерить, я хотела бы прочитать молитву. Боже, я признаю себя созависимой и нуждающейся в Твоей поддержке для выздоровления. Направляй меня, когда я делюсь своим опытом, силой и надеждой. Для меня сегодняшняя спикерская, такое волнующее, чувствую волнение, благодарность, воодушевление, какой-то трепет и восхищение. Для меня это первый опыт, когда я спикерю именно вот в формате большого спикерского, хотя вообще у меня еще одно было спикерское большое, но там оно было по конкретной теме, а сейчас, когда я именно вот подвожу как бы итог выздоровления и в целом рассказываю о своем пути, который у меня довольно долгий, и для меня это первый раз, и поэтому у меня очень сильное волнение. Но для меня это важный шаг, потому что, когда я делюсь на спикерском своим опытом, это не просто про мое выздоровление, про мой опыт, а это прежде всего инструмент, когда я утверждаю свое выздоровление, потому что у меня, как у созависимой, очень сильно работает модель отрицания, когда я отрицаю в том числе и свой путь выздоровления. И через это выступление я благодарю мою высшую силу, я славлю ее за ту работу, которую она сделала в моей жизни. И вначале я также хотела сказать благодарность всем, вот, кто помогал мне в этом пути выздоровления, прежде всего Богу, моей высшей силе, которая не дала мне умереть от созависимости, которая ведет меня на протяжении всего пути. Я очень благодарна моей первой группе кода, на которую я пришла в 2005 году. Я благодарна программному терапевту, которая поддерживала меня и направляла меня в 12-шаговые группы. Благодарна человеку, который донес на меня весть, и от которого я узнала о созависимости и вот о группах 12-шаговых. Также благодарна всем попутчикам, с которыми я общалась на протяжении этого времени, и у меня есть попутчица, которой я особенно благодарна. Я с ней все 16 лет общалась и получала вот эту поддержку, которая мне была очень важна, и опыт. Также я благодарна и трем моим спонсорам в кода, благодарна малой группе по первому шагу за тот опыт, который я получила в работе с ними, благодарна моему духовному наставнику, с которым я 9 лет общалась и узнала, что значит здоровые любящие отношения. Я благодарна себе, что я прошла такой путь и продолжаю идти, что я решилась сегодня на это спикерское. И я благодарна также моим родителям, которые дали мне жизнь, и несмотря на свою созависимость, они передали мне веру в Бога, веру в мою высшую силу, которая является главным ресурсом вот на пути выздоровления. Для меня девиз вот, «Прогресс, а не совершенство» — это как раз вот про мою сегодняшнее спикерское, потому что мне важно посмотреть, вот как, какой я была 16 лет назад, когда я пришла в программу, какая я сейчас и какие инструменты я использовала и продолжаю использовать. Я выросла в дисфункциональной семье. У меня не было алкоголя в семье, и я вот долгие годы пребывала в таком отрицании, считала, что вот дисфункциональная семья только когда вот в ней есть алкоголизм. И хотя у меня был такой скрытый алкоголизм, ну как, у меня был дедушка-алкоголик, мамин папа, которого я никогда не видела, этого дедушку, он умер задолго до моего смерти, до моего рождения он умер, и не просто умер, он покончил жизнь самоубийством. Отец у меня был священнослужитель, созависимый, из дисфункциональной семьи и трудоголик. У него был такой трудоголизм, связанный со служением в церкви. Ну, в общем-то, в любых сферах, даже когда он дома что-то делал, там у нас был свой огород, он все время до изнеможения сам трудился и нас заставлял. У него был такой экзальтированный взгляд, направленный куда-то, он постоянно отсутствовал, и даже если он был физически рядом, я видела его вот этот взгляд, устремленный куда-то. Моя мать была дочерью алкоголика, она была очень сильно контролирующей, но у нее контроль был такой скрытный, такой вот вроде бы с любовью, с такой вот лаской. И она любила так все спрашивать очень тонко. И потом, когда я открывалась ей, она начинала меня стыдить и говорить: «Ой, ну как ты меня расстраиваешь, ну как же ты так можешь?» И я начала чувствовать вот эту ответственность за чувства другого человека, что именно я могу сделать другого человека счастливым или несчастным. И очень сильно у меня развились потом вот эти модели уступчивости, когда я проникалась чувствами другого человека, модели низкой самооценки. Потом очень сильная у меня модель отрицание в результате вот ее такого допроса меня и выспрашивания и такого очень тонкого контроля, когда я настолько внутри себя вот настроила эти защиты, что я не понимаю, что я чувствую, вот как в моделях отрицания, да, там отрицают то, что, или подменяют то, что действительно чувствуют. А потому что, например, в присутствии мамы я не могла испытывать грусть. Я должна была всегда радоваться, всегда быть всем довольна. Вот, и я настолько вот уже заотрицалась этих своих чувств и подменялась, что вот в выздоровлении мне очень сложно было не то что чувствовать, а вообще что-то осознавать. И вот даже сейчас, на протяжении стольких лет выздоровления, когда я начинаю озвучивать какие-то вещи, вот, мне прям так и хочется потом сказать: «Ой, да вроде бы не так, да что-то я преувеличиваю». И вот в том числе и вот сейчас выступление на этом спикерском, это важная для меня вещь, когда я разрушаю вот это дисфункциональное правило, что «не говори». Потому что когда я говорю, я озвучиваю правду, и это часть моего выздоровления. Потому что когда я просто там где-то наедине что-то осознала или где-то там что-то написала, вот или я озвучиваю только одному человеку, это как бы одно, но когда я, чем больше людей я могу это озвучить, тем больше я признаю вот это выздоровление, я его утверждаю. Потом, значит, что я могу сказать? Помимо родителей, у меня, значит, был старший брат, абьюзер, который фактически заменял мне отца. Он у меня был старше на 4 года. Но он был такой очень важной фигурой в нашей семье, и я долгое время вот вообще не могла понять, вот, что, как бы, в чем дисфункциональность нашей семьи. И работая и в параллельной программе с детством, и в терапии, я никак не могла понять, вот вроде бы я прорабатываю относительно там родителей, да, вот я 3,5 года прорабатывала обиду на отца, на его вот это отсутствие, что мне его очень не хватало. Но все равно как бы вот я чувствую, вот, что что-то не так. Вот. И потом я помню, что на одном тренинге я увидела вот эту модель семьи. Это такая как бы мини-расстановка была. И я увидела, что, оказывается, главным был не отец мой, а главным был брат. И фактически он был мне отцом. Вот. И еще там сложность была в том, что... Как мне потом, я помню, терапевт объясняла, что вот мое «я», оно как бы, оно сопротивлялось, что как так, да, вот как бы мы с ним дети одних родителей, мы на равных, а он фактически был вот этой фигурой отца, и вот поэтому у меня была такая каша вообще, такое все, такая запутанность, вот, и он, конечно же, оказал очень сильное влияние на мою жизнь, не просто как брат. А потом очень значимой фигурой в нашей семье была тетя, папина сестра, а у нее не было своей семьи. И вот я помню, что даже когда вот она приезжала в нашу семью, я помню в детстве, вот папа, который вообще он такой был авторитетный в церкви, там все его боялись, а тут он становился каким-то маленьким мальчиком. И вот я не понимала, что это такое, но я понимала, что вот это вот какая-то тетя приезжает, которой даже папа боится. И у меня был сильный страх, но там были еще какие-то моменты, что она меня не принимала, потому что я была похожа на маму, она не принимала маму. И в семье нашей начинались конфликты в этот момент. Потом, значит, что еще? В семье я играла роли вот все, кроме козла отпущения. То есть я была тихим ребенком, там различные у меня болячки были, чтобы как-то хоть привлечь внимание родителей. Потом я была шутом, то есть мне нужно было радовать родителей и разряжать обстановку, когда вот какая-то была напряженная, отец приходил злой там из церкви, с кем-нибудь ругался, а мама тоже там периодически истерила. И вот мне нужно было как-то разрядить обстановку и вот радовать. И родители говорили: ой, ну хоть Машенька нас радует. Вот, а брат, он был таким бунтарем с раннего буквально возраста, и у меня просто не было вообще пространства для того, чтобы бунтовать. То есть я изначально право на жизнь имела только вот как какая-то такая послушная, вот что я не досаждаю родителям, что я им каких-то проблем не приношу, а вот я их радую, вот и все. И вот только так я вообще имела право на существование. И к 30 годам, я помню, что я вот даже, это как раз было мое дно, когда я пришла на первую группу КОДА, это был 2005 год, и перед этим, ну, как бы я тоже не сразу туда попала, у меня был опыт с непрограммным психологом, я была в такой очень закрытой среде религиозной, которая, ну, с подросткового возраста я находилась и в такой очень закрытой атмосфере, где я не могла куда-то обратиться за помощью вот вне церковную среду. И когда я впервые попала к одному психологу, но обратилась за помощью, вот, чувствуя, что у меня вот я просто на каком-то дне, у меня была совершенно неустроенность своей личной жизни, там не с работой. Я, вся моя жизнь, она была только поглощена родителями. Родители у меня были пожилые, я была младшая в семье, и вот этот вот образ, что именно я должна быть при родителях, я должна о них заботиться, и еще вот этот какое-то у меня было чувство вины, что вот у меня пожилые родители, потому что мне все время говорили: ой, ну вот у тебя же родители такие пожилые, типа ты вот о них заботишься, хотя что значит пожилые, то есть а что я виноват, что они меня так поздно родили? Вот, но я вот именно этот гнет такой чувствовала, и что мне нужно как-то вот только вокруг родителей их там опекать, заботиться. И даже когда я помню, 23 года уехала в Москву на работу, устроилась по своей специальности, ну это, в общем-то, было 200 километров от моего дома, я каждые выходные приезжала домой. Вот, и я была уверена, что моя жизнь, она просто существует для того, чтобы кого-то вот обслуживать, вот в частности родителей, там нужно было спасать отца, когда у него какие-то проблемы были в церкви, я была вот таким героем, я там организовывала там три хоры, детский и молодежный, еще какой-то, я там какие-то дела, вот, ну то есть все было брошено вот на то, чтобы вот кого-то спасать, кого-то там поддерживать, вот. И когда я помню, я находилась в Москве, и там у меня были какие-то проблемы свои, там со здоровьем связанные, мама такая сказала: ой, приезжай к нам, все бросай. И я бросила и приехала к ним. И вот это вот чувство, что я вообще не могу существовать сама, а я должна только вот как бы для других людей. Вот оно настолько меня истощило, но я была уверена, что я абсолютно на правильном пути, что я такая вообще примерная дочь, там, хорошая христианка, там, и так далее. И вот к 30 годам я подошла вот к такому моменту, когда вот, ну, такой, у меня были звоночки до этого, связанные со здоровьем, что я не могу контролировать свою жизнь, но вот в этот момент это очень сильно произошло, потому что у мамы уже ее вот этот очень сильный контроль, он пришел к тому, что у нее она потеряла рассудок, у нее была старческая деменция, она уходила из дома. Вот, но как любая проблема в нашей семье, это все отрицалось, не признавалось. И вот здесь я реально поняла, что есть какие-то вещи, которые я не могу контролировать. И тогда вот я обратилась за помощью, и этот психолог, ну, она мне там продрала глаза на какие-то вещи в отношении моего отца, которые я много лет не признавала, и у меня такая дикая боль внутри была. И Да, с одной стороны, это был неудачный опыт обращения к психологу, но сейчас я благодарна, что он произошел, потому что именно это побудило меня к тому, чтобы активно потом искать помощь. Потому что было у меня такое чувство, что вот меня просто выпотрошили внутри и сказали, вот твоя проблема. Вот. А как вообще с этим, не знаю, спортом животом, когда ты весь разрезанный лежишь на операционном столе, и как с этим жить, и как вообще даже встать с этого стола, я не знала. И это побудило меня к тому, чтобы искать помощь. Вот. И потом, тогда еще и в интернете нельзя это было найти, и, конечно, никаких онлайн-групп там не было, и даже информацию было очень сложно найти. Но вот Бог мне помог, и я узнала о том, что есть там в одном центре проходят группы. Я помню, что я сначала попала вот на эту группу кода первую, потом я узнала, что там лекции читаются по созависимости, по дисфункциональной семье. Я стала ходить и слушать, ну и хотя бы узнавать, что это такое. Тогда еще не было переведенной литературы кодовской. Мне дали какую-то, я помню, брошюрочку. И вот это первое собрание, как сейчас помню, там как раз перед этим была группа алкоголиков, и из алкоголиков многие люди потом ходили на кода и уже выздоравливали от созависимости. И я помню, что, во-первых, для меня это был просто какой-то важный шаг, что я переступила черту и вышла вот из какой-то своей замкнутой среды и пришла на какую-то другую группу, не церковную там. Вот. И что я вообще признала, что у меня есть проблема. И я помню вот эту теплоту этой группы, она меня очень поддержала, когда я там идентификацию людей видела, там была тоже одна женщина, которая ухаживала за мамой больной, и вот у меня была похожая идентификация. Так что долгое время я вообще не понимала, что вот созависимость, она не только связана, если кто-то родственник алкоголик, может вообще никого не быть, и может быть очень сильная созависимость, как была у меня. Вот. Но потом эта группа, насколько я помню, там как-то закрылась или переехала, и я тогда стала терапией заниматься, и я понимала, что мне нужна группа, и психолог мне говорил, что мне нужна группа, и она мне рекомендовала тогда другое сообщество. И я стала ходить уже как бы туда. Вот. А в коды я вернулась летом 18 года, и вот с 19 года я уже пошла по шагам, стала регулярно посещать, и именно уже тогда была литература, и я прошла по литературе кода вот шаги. А теперь, значит, что еще хочу, значит, отметить, значит. Ну, наверное, сейчас я скажу по тому, как я работала, какие инструменты я использовала. Значит, вот я помню, что когда я начала вот понятие о чувствах, я вообще даже не имела никакого. Конечно, это первое, это было проживание чувств. Я помню, пришла вот на терапию и начала работать с какими-то травмами детства. Ну, мне просили там нарисовать это все. И вот когда я рисовала что-то, основное, конечно, у меня было даже не столько травмы, сколько вот эта длительная хроника, вот отсутствие чего-то там, отсутствие отца, там то, что у меня не было с ним никакого ни эмоционального контакта, я всегда только через маму общалась. Он меня там никогда не играл со мной, там не обнимал, не брал на ручки, что это очень важно для девочки. Это очень долго было во мне вот так вот закрыто, подавлено, что как я могу вообще на эти вещи обижаться, когда это вообще, ну, что это такое, это блажь какая-то. Подумаешь, там, тебя же отец не бил, там, он тебя даже там никак не, там, матом не ругался на тебя. Вот, или там... Есть он вообще какие-то там у людей инцест, а ты подумаешь, что там такого. Ну, что это очень важная была боль для меня, потому что она еще была закрыта, я не могла признать. Вот. И потом там длительное отсутствие, что мы жили в плохих условиях. А вот у нас до 2,5 лет вообще не было дома, мы такие, можно сказать, жили, как бездомные были. Вот. И там... плохие условия жизни, там постоянная стройка у нас была, вот это мы купили маленький дом, и все время было вот это перестраивание, мы в разрухе жили. И еще какие-то вот эти длительные такие хроники, они играли очень роль, не менее как травмирующие, чем какие-то конкретные травмы. Вот, и когда я помню, пришла на терапию, я такая первый раз, думаю, ну, я привыкла, что меня должны как-то ковырять, да, на меня влиять, и я вот сама как созависимая, я даже не могла что-то озвучивать и что-то свое проявлять. Вот, я помню, два раза так побыла, меня как, думаю, ну что ж такое, я деньги плачу, а мне тут психолог вообще вот слушает меня, и все. Вот, и потом у меня, видно, какая-то досада взяла, и вот произошел вот этот момент, когда, ну, как будто бы вот из меня пробка, я слышала такой образ, да, вот когда боль, она запихана внутри, вот я была в очень сильной изоляции, никогда никому ничего не рассказывала, и вот тут я впервые кому-то вот начала не просто события, а вот это они как бы события с чувствами полились. И у меня был такой эффект пробки вылетевшей. И вот тогда, вот с того момента у меня начала выливаться вот эта боль. Есть такое понятие, как море боли, но у меня это был просто океан боли. И очень долго, то есть это был только первый шажок, когда вот эта боль начала проживаться, и у меня было много лет, когда я это проживала. У меня не было возможности такой как-то прям погрузиться, вот как я слышу опыт, когда там люди, не знаю, специально там несколько месяцев где-то находятся и проживают. Да. Мне нужно было в это время учиться выстраивать границы, о которых у меня просто понятия никакого не было. Потом я... В этот момент я как раз начала... У меня была настолько работа... мизерно оплачиваемая, но в то же время я вот все силы кидала на родителей. Вот, и здесь я поменяла работу, которая была не такая престижная, но там у меня пошел как раз рост финансовый. И я смогла хотя бы как-то там начинать оплачивать терапию, там, брать ответственность за свою жизнь, вот, отделяться как-то от родителей. И в том числе вот эмоционально у меня была очень сильная зависимость от мамы. И потихонечку вот какие-то шажочки делать, и вот в это время параллельно мне нужно было проживать эту боль. И я помню, что вот, например, из инструментов, которые я использовала, это рисунки были, когда я рисовала вот эту боль, вот эту маленькую девочку, ее боль. Я встретилась тогда с внутренним ребенком, это был опыт на терапии. Впоследствии я уже встретила, ну, как бы узнала об этом в параллельной программе, и для меня было таким удивительным открытием, что это есть в КОДА, в пятой главе книги «Анонимные созависимые». Вот этот опыт, что это для меня очень большая ценность, что вот как раз выстраивание в КОДА, оно придало мне какую-то целостность, потому что оно соединило как раз вот все то, что до этого было у меня, оно как бы в разрозненном варианте, а здесь в одной программе я нашла как раз вот все то, что мне было нужно и важно, и уже у меня было, только мне нужно было развивать. Я помню, рисовала вот эти рисунки, которые были там не то, что какая-то боль, да, какой-то там плачущий ребенок, это был просто вот сгусток, такой маленький, какой-то абсолютно черным фломастером с красным, и он всегда был вот на листе в каком-то уголке. Это вот, ну вот настолько у меня была вот эта вот боль, которая просто вот я чувствовала, что вот это мое настоящее я, но просто какое-то вот размазанное по асфальту и еще накрытое какой-то бетонной плитой. И вот когда вот эта работа идет с чувствами, это просто вот я поднимаю плиту, я вижу вот это вот какое-то месиво на этой плите, и абсолютно непонятно, как бы, как вообще, что вообще с этим делать, и как можно вообще эту боль прожить и быть нормальным человеком, или как-то хоть функционировать, не сойти с ума. И я очень благодарна Богу, моей высшей силе, которая помогала мне, которая вела меня. И я верю, что именно она давала мне и профессиональную помощь, и давала людей в моей жизни. В частности, вот спонсоры у меня появились только в КОДА, а в параллельной программе у меня не было спонсоров. Там в малой группе я работала, и мне был дан духовный наставник, который, он был в разных программах, в том числе это был человек моей конфессии, для меня было это тоже очень важно, и от него я получила вот этот опыт здоровых отношений, вот того, что у меня, допустим, не было с отцом. Я узнала, что маленькой вот этой девочке, как вообще ей иметь, что такое иметь отца. Потом, значит, что я еще хочу рассказать? А, и вот это вот проживание боли, оно было очень много лет, и вот какой-то момент у меня было такое ощущение, что я никогда ее не проживу, и вот никогда не придет вот этот момент, что, ну, как бы, вот как океан, его нельзя вычерпать, или море. Вот, и глубиной самой вот проживания боли у меня было, когда очень сильно у меня было... когда уже там не просто вот я там выплакивала боль перед высшей силой, а это был просто уже какой-то такой истошный крик внутренний. Я даже, ну, как, не знаю, как какое-то животное кричало, когда у меня буквально вот из каких-то моих внутренностей это выходил этот крик ужасный, и это было именно перед моей высшей силой. Я помню, слушала один опыт, где говорилось, что если вот как бы у человека есть высшая сила, именно Бог, что можно перед распятием это выражать. И я вот именно вот этого своего истерзанного ребенка, который даже не был ребенком, это был какой-то сгусток. Я помню, что я принесла его перед распятием и просто положила просто вот в каком-то глубоком таком исступлении. И так было несколько раз. Вот из этого момента я почувствовала, что вот это океан боли, который невозможно вычерпать, да, невозможно его вычерпать, но он именно каким-то чудом он стал высыхать. И вот это было каким-то переворотным моментом в моем выздоровлении, когда вот боль стала уменьшаться. Еще хочу сказать про инструменты, что очень вот помимо, это я называю вот это, такой опыт сообщения с высшей силой, проживание боли перед высшей силой, это вот молитва и медитация. И отдельно у меня было еще, вот когда я по 10 минут, это в том числе и работа с чувствами, когда я просто сидела 10 минут и в тишине просто прислушивалась своим чувствам. И я помню, что мне первое время было очень сложно сидеть. Вот мне все время хотелось как-то там отвлечься куда-то. И потом у меня пошли выходить чувства вот через выдохи. И выдохи были такие, что вот как будто я какой-то, вот, ну, как есть такое полотенечко, да, вот оно его сжимает в сухом виде, вот, и потом оно там, не знаю, в виде какого-то цветочка или еще чего-то, и оно в воде распрямляется. И вот я была вот буквально как это полотенце, сжатая настолько, что вот у меня начали выходить чувства, и вот такие выдохи прям аж, не знаю, у меня прям из какой-то вот глубины, я вот сейчас даже еще выдыхаю, вот когда я это проговариваю, вот, не знаю, прям как будто кости у меня все были сжаты, а здесь они вот буквально начинали разжиматься, и такая боль у меня была. Вот у меня там стали появляться боли, когда я спала, вот именно проживание этих чувств, что во сне я расслаблялась, до этого я даже во сне была всегда сжата. У меня стали, я начала чувствовать боль, и это именно боль вот от, там, когда я стала проживать уязвления вот эти, которые говорил брат в мой адрес. Вот я стала прям проживать вот это, и у меня была физическая боль, то есть вот таким образом выходили из меня чувства. Потом, значит, что еще я могу сказать вот в проживании чувств, что у меня... Ну, помимо того, что я писала дневник чувств, я прописывала на бумаге прям все подряд. Вот когда у меня это выливалось, я прям писала фломастером, вот особенно не думая, не анализируя. И вот настолько вот, ну, я старалась крупно писать, вот не мельчить, потому что мне все время хотелось съежиться, сжаться, вот все спрятать, чтобы я даже не могла понять, что я написала. Вот я писала крупно, и вот фломастером, и фломастер у меня ломался, вот настолько я вот выражала эти чувства. А потом важным таким моментом было, что вот когда у меня размораживались чувства, и мне хотелось умереть от этих чувств, я не могла их чувствовать. Вот мне терапевт тогда, я помню, посоветовал, это очень опыт мне помог, что вот с клубком чувств я не могу работать, но я могу, когда вот разъединяю. И вот, например, у меня пошло проживание подросткового возраста, когда я проходила тренинг, ну и параллельно на группы ходила. И вот да, у меня сильная боль пошла за подростковый возраст. И вот настолько, что я не могла вообще ее как бы проживать. И вот здесь я начала применять вот этот прием разъединения чувств. Что стоп, какая боль? Да, это боль одиночества, глубокая боль одиночества. Стоп, но вот здесь есть две части. Вот есть часть сегодняшняя, боль взрослой женщины. В тот момент как раз у меня только умер отец. Это я была уже где-то около 4 лет в выздоровлении. То, что вот я осталась одна, да, у меня сейчас нет близких родственников, которые меня как-то поддерживают. На меня свалилось много проблем, связанных там с оформлением дома, еще с какими-то вопросами, которые я не знаю, как решать. Это одна боль взрослого человека. И совсем другая боль 13-летней девочки, у которой было огромное количество запретов на общение со сверстниками, которая не могла гулять там с мальчиками, которая была отвержена среди сверстников, которая вот была вот в этой изоляции. Это очень важно для подростка иметь общение со сверстниками. И вот принятие сверстников очень важно играет в подростковом возрасте. И вот здесь она как бы две боли, одиночество, они ко мне в кучу как бы смешались. И, конечно, я там вообще умирала и не могла ничего там не осознавать, не думать. Вот когда я отделила с той болью, я не могу ничего сделать. Я могу ее просто вот принимать, это боль прошлого, да, принимать этого подростка, да, его боль, давать себе проживать. А вот эта боль, это именно взрослой женщины, да, я могу кому-то позвонить, я могу проговорить, я могу что-то делать, я могу обратиться за помощью, которая мне нужна. И вот когда я отдельно проживала эти боли, да, то есть у меня стало хотя бы как-то вот разруливаться этот клубок. Вот, по времени я смотрю, я уже 35 минут спикерю, сейчас я тогда буду уже завершать, и если что, тогда в вопросах, может быть, отвечу и что-то еще расскажу. Вот еще так в инструментах я, значит, для меня была очень важна поддержка других людей. То есть боль нельзя проживать одной. Вот, и это был терапевт, профессиональная помощь, и это был духовный наставник, это была группа, на которую я приходила и могла проговаривать. Это были попутчики, вот, которые меня поддерживали. Вот у меня есть сестра, которая вот на протяжении всех лет до сих пор. И очень важным таким моментом было, я помню, вот мы начали тогда еще не WhatsApp, не было ничего, мы просто начали друг другу слать смс-очки с чувствами. А просто я пишу о своих чувствах, что я чувствую в данный момент, отсылаю, и человек пишет о своих чувствах в данный момент. И это была для меня огромная помощь, просто вот в осознании своих чувств. А потом уже, ну вот, года, например, это, конечно, спонсор. И это для меня была большой поддержкой, потому что малая группа – это малая группа, а спонсор – это все-таки один человек, который меня ведет, и я могу ему позвонить, и это именно впереди идущий, который меня поделится своим опытом. Это для меня такая важная помощь была, и это новый опыт, который я получила. Вот, и я поняла, что Бог дает помощь через других людей, но мне важно ее активно искать. Вот. И помогали мне тоже, таким инструментом было, помогали рисунки моих вот, моей боли, моих внутренних детей, когда я сначала эта боль была какая-то там, а потом это появилась такая удивительная девочка под слоем боли, маленькая. Вот я, так сказать, соприкоснулась со своим вот этим истинным я, вот той настоящей, которая изначально была создана моей высшей силой, Богом. Вот, и я до нее дошла только вот через этот слой боли, то есть сразу я не могла с ней встретиться. И я помню, вот у меня сейчас, когда я спикерю, передо мной стоят вот эти статуэточки, я помню, когда вот эту маленькую девочку я искала, вот именно такая, какая я. Я помню, такого ангелочка нашла статуэточку и купила себе. Это вот именно была моя девочка маленькая, вот где-то в возрасте 3 годика. И вот сейчас эта статуэточка передо мной стоит. И подростковый возраст, когда я проживала, вот я нашла такую статуэточку, а уже девочка такая, подросток, вот она на лошади, в такой очень красивой одежде, с длинными волосами, и это вот олицетворяло моего уже такого ребенка-подростка. Вот, и еще у меня тоже был подарок от моего духовного наставника, я помню, он мне подарил такого маленького мишку, и вот моя девочка, она так радовалась, вот, и эта фигурка тоже стоит сейчас передо мной, она поддерживает меня, вот, и сейчас этот человек уже, его нет в живых, и вот эта фигурка, она мне напоминает о нем, и такая благодарность, моя маленькая девочка, что вот она узнала, что такое иметь отца. Вот, и все это помогало мне в выздоровлении, и это давало мне ресурс к жизни, когда я хотела умереть от боли. Вот, я очень благодарна программам, благодарна специалистам и благодарна всем вам, кто сейчас слушает, благодарна моей домашней группе, на которой я могу служить, и которая вот доверила мне сегодня спикерская. Спасибо, и я думаю, что можно дальше, если есть вопросы, задавать, и я отвечу тогда еще в вопросах. Спасибо.